Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона я, Лиза Никина. Это программа «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко. Сергей Владимирович, добрый вечер.
Лиза, добрый вечер. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, слушатели.
Пока мы были с вами в разлуке, пока не было у нас совместного эфира, пока меня заменял замечательный Айдар Ахмадиев, такие события произошли, ну, во-первых, сегодняшние. Раз, и сместили Суровикина. Что это за перемены? Почему вдруг Герасимов занимает пост, который вроде как занимал Суровикин, и все так восторгались, говорили, ну, наконец-то, Суровикин наведет порядок, ну, слава богу. Что это за смещение? Что они означают?
Да ничего не означают. Мне кажется, что это признание Путиным того, что первое, на самом деле, редкое событие, что признание Путиным своих ошибок, да, потому что, в общем, кадровые назначения, которые еще с такой помпой были выведены, что вот человек, наконец-то, правильный после там, полугодового поиска командующего. Вот. А второе – это признание Путина того, что российские генералы, ну, они ни на что не способны. И, видимо, у Герасимова, который начальник генерального штаба российского, кончилась скамейка запасных, ну вот, собственно, уже нечего предлагать. Поэтому я бы всерьез к этому не относился. Мне кажется, что замена Иванова на Пупкина, а Суровикина на Герасимова никак не прибавит интеллекта российским военным. Вот, поэтому я не думаю, что от этого можно всерьез чего-то ожидать.
А не кажется ли вам, что назначение Герасимова на этот пост, который, как вы сами сказали, является начальником генштаба, показывает, что Россия надеется на череду побед, что вот мы закончили все сдавать, можно спокойно убрать тех, кто должен был понести ответственность за какие-то поражения, и вот теперь мы будем побеждать, поэтому вот Герасимов, начальник генштаба, возглавит эту череду побед?
Да нет, я думаю, что все было совсем по-другому. Я думаю, что Герасимов по должности должен был предлагать Путину кандидатов на там, место командующего военной операции российской, ну, то есть на самом деле войной, да, против Украины. И Герасимов ему предлагал там Лапина, потом предлагал Суровикина, до Лапина был еще кто-то. Вот. Ну и в какой-то момент, когда Путин сказал спросил Герасимова, ну, типа, а когда же будет победа? Герасимов сказал, да мы-то все правильно запланировали, а вот тот самый Лапин не справился, а Суровикин вообще какой дебил, даже рассказать правильно. Вы что думаете, он только по телевизору вот так говорит? Да он и мне так докладывает, я понять ничего не могу. Ну и Путин, вот мы видели сегодня там, на примере его разговора с Мантуровым, видно, что он в раздраженном состоянии, и когда Путину пытаются доказать, что он чего-то не понимает, или он чего-то не знает, или вот перепихнуть ответственность куда-то, мне кажется, что Путин сказал, так, ну ладно, значит, хватит, вот. Ты говоришь, у тебя генералы не те, значит, иди сам и командуй. Ну, то есть, вот это говорит о том, что никакие другие объяснения, никакие другие кандидаты, ну, то есть, возможно, Герасимов предлагал Путину каких-то других неизвестных нам, ну, или известных нам генералов, вот, но Путина все разговоры эти не убедили, он сказал, ну, вот, смотри, ты раз прокололся, два прокололся, три прокололся, вот иди теперь доказывай, что ты правильно все планы разработал, а то, видишь, говорит, планы у меня хорошие, а генералы у меня плохие. Вот иди и доказывай на поле боя, что у тебя планы хорошие, и ты, в общем, как генерал тоже ничего. А то, в общем, тоже пойдешь как Лапин, там, командующим каким-нибудь, не знаю, округом или еще что-нибудь такое, штабом сухопутных войск. А то, ишь,
ну,
думаешь,
подождите, вы хотите сказать, что штаб сухопутных войск – это вот куда-то в деревню, в глушь Саратов?
Я думаю, что да. Я думаю, что штаб сухопутных войск в сегодняшнем, вот прямо сегодня конкретно, это деревня, где, ну, очень почетная. Знаете, есть такое выражение, как это, золотой парашют. То есть это очень почетная должность. Там у тебя, так, как у генерала, там есть огромный кабинет, колоссальное количество подчиненных. Но только после какого-то уровня все твои сухопутные войска, они вообще, говоря, сейчас задействованы в Донбассе. И все самые лучшие генералы у тебя в Донбассе, в Украине, и все офицеры у тебя в Украине, и все ресурсы у тебя забирают. А тебе, как начальнику штаба сухопутных войск, отдают призывников, из которых, в общем, неизвестно, что получится. Да? То есть вот это как это, генерал без армии, в полном смысле слова. Я думаю, что сегодня штаб сухопутных войск, ну, то есть вот есть командующий операции Суровикин, да, там, до сегодняшнего дня, но теперь точно там Герасимов точно совершенно Лапина ни во что не ценит, никаких ресурсов ему не даст. Но даже там по состоянию на сегодняшнее утро или на вчерашний вечер, Понятно, что основная масса сухопутных войск выполняла приказы генерала Суровикина, а не генерала Лапина. Поэтому, да, это вот такая очень почетная должность, очень синекура, хорошая, там, показать, что Путин своих не сдает, что у Лапина, очевидно, есть какие-то заслуги перед Путиным с точки зрения военной операции в Сирии. Но не более того. Я думаю, что никаких особых перспектив у него, как у военного, да, ну, уже не существует. Все, закончилась его карьера.
Подождите, я представляла это так. Есть какой-то глобальный командующий, вот сейчас это Герасимов, до этого Суровикин, а есть такие чуть более локальные командующие, как вот начальник сухопутных войск, начальник военно-морских сил, кто там у нас еще есть.
Смотрите, там российская армия устроена следующим образом, что есть Министерство обороны, есть Генеральный штаб, который мозг Министерства обороны, который, собственно говоря, должен заниматься планированием военных операций. А дальше есть рода войск. Вот есть сухопутные войска, потом, как вы правильно сказали, есть военно-морской флот, есть, я сейчас уж не помню, там военно-воздушные силы есть, они, по-моему, сейчас вместе с ракетно-космическими объединили, может, я ошибаюсь, может, они отдельно. И есть стратегические, ракетные войска стратегического назначения, то, что называется РВСН. Да? И вот сухопутные войска – это один из таких больших четырех блоков. Дальше под этим блоком, под сухопутными войсками, находятся там армии, дивизии, полки и все прочее, прочее, прочее. Вся структура, вот то, что называется в простонародье пехотой. Соответственно, вот вся эта пехота, она подчиняется штабу сухопутных войск, но помимо того, что у нас есть вот эта структура, как говорится, мирного времени, есть еще и управленческая структура военного времени, которая как бы построена параллельно, и которая у структуры военного, гражданского времени забрала какое-то количество ресурсов. Но понятно, что военно-морские силы в войне против Украины используются очень незначительно. Да, там вряд ли там в степях вдоль Новой Каховки или Старой Каховки ходят российские крейсеры или российские подводные лодки. Да, конечно, там в Черном море, как Черноморский флот, какие-то задачи выполняет, но и то так не очень активно. И понятно, что у военно-морских сил для войны в Украине забрали не очень большое количество ресурсов. Тоже, ну, то есть, очевидно, слава богу, что в войне против Украины, в российской агрессии не участвуют ракетные войска стратегического назначения. Ну, то есть, иначе бы это вообще уже давно был бы нам конец, и не только мы с вами не общались бы, да, но и, в общем, остальным жителям планеты Земля пришлось бы не сладко. Соответственно, мы можем предположить, что даже военно-воздушные силы, они, в общем, сейчас задействованы не очень активно. То есть, на первом фазе весной прошлого года, сразу после вторжения российских войск, российская авиация бороздила небо Украины, там чувствовала себя достаточно вольготно. Но когда Украина перестроила свою систему противовоздушной обороны, то, в общем, сразу как-то российские самолеты перестали залетать в украинское небо. И все, что сейчас делает там российская авиация, это, соответственно, вот или дальние стратегические бомбардировщики, которые запускают ракеты, или там, типа МиГ-31, который запускает кинжалы. Ну, тоже, в общем, ограниченные ресурсы. Ясно, что не, ну, там, я не знаю, сколько это в процентах, но какие-то там, не знаю, не очень большие проценты от возможностей военно-воздушных сил. А вот сухопутные войска, они по полной программе. Ну, что там, мы же понимаем, что там российская группировка в Донбассе, она составляет, там, в Украине, она составляет, не знаю, там, 220-230 тысяч человек. Плюс еще там 200 тысяч из числа мобилизованных, они, как говорится, на подготовке. Вот вам почти там 450 тысяч, а то и полмиллиона. Так вот они все сухопутные войска и есть. И эти сухопутные войска подчиняются командующему военной операции. То есть до там, сегодняшнего дня генералу Суровикину. Ну, то есть вот у генерала Лапина, и тот, я уж не знаю, кто у нас командующий, он же начальник штаба, а там еще есть командующий сухопутными войсками. Вот у него сказали: так, парень, значит, ты занимайся там своей работой, у тебя все остается, машина, секретарша, кабинет, дача, вот. Но войска у тебя из подчинения уходят, они передаются другому человеку. Ну, вот поэтому вот это устроено так, да, то есть штаб сухопутных войск – это структура гражданского времени.
Ну, так, может быть, это и поприятнее, кстати, должность. Тебе не нужно нести ответственность за поражение, тебе не нужно отчитываться за неудачи. Ты сидишь себе спокойно в кабинете с секретаршей, с водителем, занимаешься какими-то такими мирными, довольно вещами, и при этом занимаешь довольно важный пост. Ну, важный, я имею в виду, с точки зрения таких вот уровней.
Нет, все правильно, Лиза, вы говорите, все правильно. Я примерно то же самое пытался сказать. Наверное, не очень четко. Есть такое выражение «золотой парашют». Да, когда тебя обращают на очень хорошую должность, с хорошей зарплатой, со всеми там, вот все, что вы описали, Да, и еще есть такое название с римских времен, называется синекура. Когда ты сидишь, ну там совсем ничего не делаешь. В России синекура, это с давних времен, уже много-много лет, это Совет Федерации. Да, вот там, член Совета Федерации, это вот такая вот там из... Сколько у нас их там? 180 человек. Вот из них, наверное, человек 175, они вообще ничего не делают. Вот просто сидят и там отрабатывают, получают хорошее вознаграждение вместе с секретаршами, машинными кабинетами и так далее. Вот. Но мы же говорим о другом. Мы же говорим о том, генерал Лапин, вот у него есть будущее в военной иерархии или нет? Мне кажется, что Владимир Путин, сняв его с командования вот, операции в Донбассе, он совершенно четко понял, что Лапин человек, который не способен добиться поставленных целей. И открыто Путин этого никогда не скажет. Он никогда не признает там своих ошибок. Вот, но он человек, у него хорошая память, и он очень злой. И, соответственно, Лапину того, что он не смог выполнить поставленные задачи, он никогда не простит. Поэтому вот сиди, пожалуйста, да, он же своих не сдает, Путин. Лапин для него свой. Точно так же, как для него Суровикин свой. Я думаю, что Суровикин тоже получит хорошую должность. Вот, никто не будет его...
Там, Суровикин тоже подвел. Тоже ошибка.
Вот сняли. Вот сняли. Вот если бы он взял Бахмут, ему бы там звезду героя, бюст на родине героя, там еще что-нибудь дали бы, там, глядишь, маршала бы дали, глядишь, бы уже стали рассматривать как смену Герасимова или Шойгу. Вот, а так, ну, Бахмут не взял, Солидар не взял, ну, Кемская волость, ну, в общем, короче говоря, не справился. Вот, но,
подождите, Солидар у нас вроде как берут, правда, вагнеровцы утверждают, что это они его взяли, Минобороны говорит, что мы вместе, но почти взяли, то есть ситуация не до конца ясная, но вроде как успех.
Лиз, ну, конечно, я все понимаю, взятие Солидара это примерно как... не знаю, операция «Багратион» в 1944 году, да, когда там полбеларуси освободили, или как там взятие Будапешта, или там взятие Берлина. Ну, это такая крупная войсковая операция, которая требует действительно сосредоточения там сотен тысяч российских военных. Ну, давайте не будем смешить публику, да, взятие Солидара очень, конечно, такое, знаете, как мы уже выучили название, да, и не спотыкаемся, и примерно понимаем даже, где он находится, но... В общем, вряд ли это что-то всерьез изменит на протяжении всей линии фронта. Вот, поэтому, ну, как вот если генерал Суровикин, он же, и у него же задача была освободить Донбасс, да, как минимум, да, вот как минимум там Донецкую область, чтобы, ну, уж хотя бы какую-то часть поставленной задачи, там, не знаю, там, 25-го варианта поставленной задачи, вот, поддержать... Потому что я же даже не знаю, я же сейчас путаться начну в этой официальной терминологии, ведь это же как-то за самопровозглашенные республики слэш-независимое государство, которое мы признала Россия, обратились за помощью к России, с тем, чтобы помочь изгнать врага с их территории, да, то есть украинскую армию, вооруженные силы Украины. Ну вот не получается, да, вроде как вот друзья попросили помочь, а мы не смогли. Ну, не смогла. Вот, собственно говоря, в этом же вина Суровикина, да, в том, что ему уже, спросили, ты задачу понимаешь? Понимаешь. Выполнить можешь? Могу, сказал он. Ну, еще бы он сказал, не могу. Если бы он сказал, не могу выполнить, так его бы сразу там это, куда-нибудь, не то, что на золотой парашют, а без парашюта с самолета бы сбросили, и на этом бы все закончилось.
А, хорошо, ладно, с Лапином разобрались, с Суровикиным разобрались. Можно ли что-то сказать про Герасимова с точки зрения его полководческих навыков? Стоит ли чего-то от него ждать? Такого эдакого.
Лиза, мы не знаем. Мы не знаем, потому что генерал Герасимов, он себя в боевых действиях никак не проявил. Если мы предполагаем, ну, видимо, что оно так, да, что изначально вторжение в Украину планировал генеральный штаб, и генерал Герасимов принимал в этом участие, то эта военная операция была спланирована очень плохо. Да, и соответственно, у нее там было огромное количество проблем, начиная от того, что опирались на недостоверную информацию, не было карт, там были карты образца Советского Союза, времен Советского Союза с указанием тех военных объектов, которые были во времена Советского Союза, вот, несмотря на то, что там за следующие 35 лет что-то перестроилось, не было средств связи, ну и так далее. Да, то есть вот вторжение в Украину, как детище, как военный план генерального штаба, это было совершенно отвратительное творение. Да, то есть отвратительное с человеческой точки зрения, да, что как вторжение, агрессивная война. Но если рассматривать генерала Герасимова как автора военной операции, ну, в общем, ни в какое сравнение там, с планом Барбаросса это не идет. Да. То есть, ну, вот поэтому как Плановик, не знаю, кто, планер, планер. В общем, человек, который планирует военные операции, да, вот только знаете, как это было в старом Советском Союзе, а я все планирую, планирую, планирую. Ну, вот Герасимов планировал так, что, в общем, ну, российская армия действительно показала себя самой худшей стороны. Да, вот. Ну, слава богу, что это так случилось, конечно. Вот, поэтому, как он себя проявит на поле боя, что он там умеет, что он не умеет, как он понимает реально, знаете, одно дело. Там, сидеть в Москве в кабинете начальника генерального штаба и на карте рисовать стрелочки, а другое дело принимать решения о там, войсках, там, взаимодействовать, ну и так далее. Вот, поэтому мы о нем ничего не можем сказать. Назвать его совсем глупым человеком, наверное, невозможно. Да? Назвать его исключительным каким-то интеллектуалом, который вот светоч хотя бы военной мысли, я уже не говорю там про какие-нибудь философское образование, тоже нельзя. Потому что его некоторые его публичные, ну, то есть не очень, он не очень публично себя, то есть публичных выступлений, которые можно посмотреть, послушать, не очень много. Но те, которые доступны, они, в общем, как-то он не производит впечатления глубокого интеллектуала, человека, который может рассуждать о чем-то, кроме того, что написано на бумажке, которую он читает.
А как расценивать вот эти вот терки между Минобороны и ЧВК Вагнера? Это то, что мы наблюдаем, наверное, на протяжении долгого времени, но сейчас они прям друг другу противоречат. Вагнер говорит, что вот мы взяли Солидар, мы такие молодцы, сделали это в одиночку. Миноборона говорит, не в одиночку и не взяли. И такое прям уже... не будут ли у нас, например, Пригожина судить за фейки об армии?
Ну, Лиз, я думаю, что Пригожина, конечно, за фейки об армии судить не будут. Если Пригожина будет судить, то за совсем другое и при другом президенте Российской Федерации, при других властях, а именно за призывы к войне, за создание незаконных вооруженных формирований, за оружие, ну и так далее, за самоуправство. Ну, в общем, найдется за что, да, как призывы к агрессивной войне, а дальше выяснится, что там приказ на использование кувалды он отдавал. Ну, в общем, у него, я думаю, что на пожизненное набежит вот без особых каких-то проблем. Вот. А за фейки про армию судят только при Путине и не тех людей, кто выступает на стороне Путина. Если мы посмотрим к вопросу, вернуться к вашему, да, что происходит между Минобороны и Пригожиным, то на самом деле описывается все очень простой схемой. Это борьба бюрократии за ресурсы и за любовь начальника. Да, то есть вот каждый должен доказать Путину, который находится опять, вот, судя по сегодняшнему заседанию правительства, в нервозном состоянии. Вот, он явно неспокоен, он явно дергается, его вот малейшие проблемы начинают возбуждать, он временами говорит какие-то вот, ну, такие, начинает фразу, потом говорит, ну вы это и так знаете, зачем говорит, вот, и, соответственно, каждому хочется завоевать любовь, ну и получить какие-то там блага. Блага бывают разные, мы, может быть, даже и не знаем об их содержании, вот, и в этом отношении, конечно, там каждый пытается, знаете, как это, как в спорте, да, побеждает команда, проигрывает тренер. Вот здесь то же самое. Каждый хочет стать творцом победы, и каждый хочет приписать неудачи другому. Ну, примерно то же самое, вот когда мне задавали сегодня с утра, там звонили журналисты, вопрос, почему там Путин обрушился на Мантурова, ответ очень простой на заседании правительства, да, ну, потому что у Мантурова есть противники. У Мантурова в бюрократии есть не только те, кто его любит, но и те, кто его не любит, чьи ресурсы он отобрал, чьи полномочия он оттянул в свою сторону, потому что он завоевал любовь Путина, он считался там, одним из таких вот любимых технократов Путина. Ну вот Путину подложили на стол какую-то бумажку, где какие-то директора сказали, что Мантуров не выполняет свои эти самые, да, вообще Мантуров, не Мантуров. Ну, в общем, чего-то директора написали, и это оказалось достаточно, чтобы Путин обрушился на Мантурова. Вот, соответственно, понятно, что рассчитывать на то, что Путин вот прямо сейчас обрушится на Шойгу или обрушится на Пригожина, я бы не стал. Потому что вот при всем самодурстве Путина, ну, у него есть какие-то внутренние сдерживающие, как это сказать, механизмы, и он понимает, что вот когда эти два человека, и Кадыр, Пригожин и Шойгу занимаются войной, то вот лучше говоря, все разборки между ними отложить на потом. Да, это с Мантуровым можно сейчас разбираться, потому что ничего страшного не случится, да. В конце концов, ну, там, завтра поговорят, сегодня еще раз поговорят, выяснят все, ну и там, ну, все такое. Вот, поэтому ответ простой, борьба, вот если абстрагироваться от войны, то это борьба бюрократии между собой за ресурсы или за любовь начальника.
Вот по поводу кувалды. Турчак обрушился не так давно с критикой на представителя Курской областной думы, который отметил Новый год в Мексике и выложил в социальные сети соответствующий пост с фотографией. И среди прочего, что он там говорил, нужно сделать с этим представителем Курской областной думы, он ему угрожал кувалдой Вагнера. Типа, как Горбатова только могилы исправит, возможно, типа этого человека ждет кувалда Вагнера. Это что у нас теперь? Вполне естественный какой-то нормальный инструмент. Это что у нас власти официально могут апеллировать к незаконному страшному убийству, к внесудебной казни, просто к жестокой расправе, и в официальном пространстве это воспринимается как норма?
Да. А вас что, это удивляет? Я думаю, что вряд ли...
Мне кажется, хоть немножко где-то должны стесняться.
Ну, послушайте, эти люди, ну, стесняться можно, когда у вас есть совесть, да, когда у вас есть честь, когда у вас вообще есть какие-то понятия о добре и зле. Ну, я не думаю, что Турчак, как он, кто у нас там, какой-то там начальник в «Единой России», прикажет депутатам «Единой России» в Государственной Думе внести поправки в Уголовный кодекс или там, в Уголовно-процессуальный кодекс и новая форма наказания. У нас не будет смертной казни, у нас будет удар кувалдой по голове. Да, ну, вряд ли все-таки до этого дойдет. Вот. Но, соответственно, обратите внимание, что там несколько дней назад там Дмитрий Медведев там примерно то же самое сказал, да, что нет, конечно, у нас все будет по закону, но, в принципе, там в военное время есть тихие люди, незаметные, которые исполняют правильные приказы. Ну, то есть это то же самое, да, что там, если нужно, то есть мы готовы и не по закону незаметным людям отдавать приказы, которые будут убивать, не знаю, там, дезертиров, убивать предателей, и безо всякого суда и следствия. Ну, то есть это стало такой нормой, и мне кажется, что вряд ли это, ну, уже это уже не должно удивлять, да, потому что, ну, собственно говоря, и в советское время там КГБ работало практически не обращая внимания ни на уголовный кодекс, ни на уголовно-процессуальный кодекс. Единственным сдерживающим инструментом для КГБ была позиция там ЦК КПСС, Политбюро ЦК КПСС, да, отдел административных органов, по-моему, назывался так. Вот. Соответственно, сейчас для ФСБ, для, не знаю, там, Росгвардии, для любой силовой структуры, для Медведева, для Турчака единственным сдерживающим инструментом является позиция Путина. Ну, а Путин, он, в общем, сам готов там и в сортире мочить, и еще что-то там всякое, что он только не наговорил, да, он же тоже, в общем, наговорил там на... Ну, на пожизненное точно наговорил. Вот, поэтому нас не должно удивлять. Я думаю, что эта риторика вот такая к внесудебной расправе, к угрозам неприкрытым, она будет звучать все чаще и чаще, потому что это является проявлением общей нестабильности, общего понимания, что ситуация шатается. Да, и того, что вот-вот начнут там, ну, уже всю оппозицию там либо выгнали, либо посадили, да, такую реально настоящую оппозицию, ну, значит, уже как смотри, как это опыт репрессий 1937 года, что ну, уже пора браться за своих. Да, соответственно, вот, ну, или там смотри, не нравится опыт 1937 года, смотрите на опыт китайской культурной революции. Да, ну, то есть, вот уже вся бюрократия, она понимает, что следующий шаг. Вот как нехорошее слово развитие, да, следующий шаг, который должна сделать
репрессивная машина. Отрицательного
развития. Ну, поступательного движения репрессивной машины – это охота на врагов внутри себя. Да, то есть это уже удар по своим. Ну и здесь, конечно, вот там Турчак, Медведев и прочие, они будут вот стараться там навести прицел репрессивной машины куда-то в сторону. Да, то есть вот там на этого депутата Курской думы или еще на кого-то. Кто-то вот там пытался на Мантурова навести прицел, там, Пригожин на Шойгу, Шойгу на Пригожина. Ну, то есть вот все понимают, что без этого там репрессивная машина, она же не может остановиться. Да? Вот ее можно остановить.
Но вы раньше хотя бы это делали как бы закулисно, говорили, не-не-не, мы ни в коем случае. Они, конечно, получили по заслугам все эти предатели и негодяи, но мы к этому не причастны, оно само так произошло. А теперь напрямую уже угрожают. Я просто, может быть, идеализирую прошлое, но год назад сложно было себе представить, что официальные лица публично будут угрожать убийством.
Ну, год назад было сложно представить, что Россия начнет агрессивную войну, такое полномасштабное военное вторжение. Ну, то есть там были люди, которые говорили, что они в это верят, но я думаю, что вот о таких масштабах никто не говорил. Да, там, а 5 лет назад невозможно было представить обнуление Путина по Конституции. А 10 лет назад нельзя было представить убийство Бориса Немцова, отравление Алексея Навального. Ну, это, ну, я же говорю, это такое вот... Это нам все кажется, что это удивительно. Но ведь Россия не первая, вот нынешняя современная Россия, это не первая и не последняя репрессивная диктатура. Да, и логика развития, она очень хорошо понятна, и там, любой желающий может почитать, что, куда, зачем. Не хотите читать историю, почитайте «Осень патриарха», там тоже все написано. Да? То есть, в общем, ну как, вы ходите в художественной форме, да? Ну, вы все, всю логику поймете, узнаете. Понятно, что там художественные произведения, да? Ну, в общем, логика там, она присутствует, и она, в общем, тоже не... Нельзя сказать, что она совсем неадекватная. Наоборот, очень даже адекватная, очень правильно все написано. Вы можете построить цепочку и предсказать следующий шаг.
Давайте прервемся на небольшую рекламу, отойдем немного от этого ужаса в сторону другого ужаса. У нас сегодня на канале в 14.00 появился фильм «Отцы и дети и пытки». Это фильм «Команды против пыток». Он рассказывает о истории двух семей, одна из Оренбурга, другая из горного села в Дагестане. Герои фильма не должны были никогда столкнуться с полицейским насилием и чудовищными последствиями этого насилия, сломанными судьбами и смертью. Их истории рассказываются в этом фильме. Его можно найти на нашем YouTube-канале, YouTube-канал «Живой гвоздь», если вдруг вы слышите нас через приложение «Эхо», например. Подписывайтесь на YouTube-канал, смотрите сам фильм и заходите на shop.diletant.media. Там есть замечательные книжки, это уже следующая часть моей рекламы. Покупая книги, вы нас поддерживаете, поэтому очень хочется вам рассказать про красивое, нарядное издание. Мне кажется, я последние 2 или 3 недели только про него и рассказываю. Ну да ладно, оно того стоит. Книги в единственном экземпляре, подарочные издания этих книг. Там все еще лежит Пушкин и Булгаков, я не понимаю, почему их до сих пор не забрали. Там есть «История жизни Петра Великого», тоже красивый в такой зеленой обложке с золотым тиснением. Книга «Москва. Ее святыни и древности. Подарочное издание». Ну, в общем, зайдите сами на сайт, посмотрите, их там много, все перечислять не буду. Купите книжку, нас поддержите, или можете нас поддержать, переведя деньги по QR-коду или по ссылке в описании под видео. Спасибо вам большое. Если вас не затруднит, конечно, последние копейки нам отдавать, само собой, не надо. Продолжаем программу «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко. Эфир веду я, Лиза Аникина. Украина получит от Польши роту танков «Леопард». Канада намерена купить у США и передать Украине систему ПВО средней дальности. Великобритания впервые подтвердила, что Лондон планирует предоставлять Украине танки. В общем, поддержка западными странами Украины все растет и растет. Со времен Великой Отечественной войны была ли вообще такая ситуация, что весь мир так финансово, так мощно поддерживал какую-то одну воюющую страну?
Ну, первое, хочется сказать, что нет, но на самом деле, наверное, это не так. Наверное, опять абстрагируясь от знака, в середине 2000-х годов, нулевых годов, как у нас называется, да, была военная операция США в Афганистане после взрыва башен Близнецов. И вот эта военная операция, она поддерживалась очень многими странами, включая Россию, которая предоставила аэродром в Ульяновске для снабжения, да, для того, чтобы американские самолеты могли там приземляться, заправляться и так далее. Да, и вот там была очень широкая международная коалиция, которая поддерживала американские войска. Ну вот сказать, что совсем не было, да, ну вот было. Понятно, что там и цели военной операции были другие, причины войны были другие и так далее. Но, тем не менее, время от времени вот выясняется, что цивилизованный мир может объединяться. Ну, а сейчас это звучит странно, но, в общем, в середине нулевых годов Россия относилась вот к тому, что называется цивилизованный мир.
А не закончатся ли ресурсы у западных стран? Сколько еще хватит, насколько их еще хватит в плане поддержки Украины?
Ну, давайте как это, на пальцах будем объяснять. Соединенные Штаты Америки – это примерно 20% мирового ВВП, Евросоюз – это еще 20% мирового ВВП, Великобритания, Канада, Австралия, Япония, Южная Корея, извините, если я кого-то забыл, это там, ну, соответственно, там можно брать страны типа Норвегии, да, которые не входят в Евросоюз, ну, вот это еще там 10% мирового ВВП, итого 50%. Вот половина мировой экономики готовы свои ресурсы тратить на то, чтобы поддержать Украину.
Ну, не могут же они тратить бесконечно. Есть же еще их собственные граждане, о которых тоже нужно заботиться. Есть безопасность их стран.
Лиза, подождите. Подождите, дайте мне с арифметикой разобраться сначала, потом перейдем к следующему действию. Вот, но, соответственно, на другой чаше весов Россия, у которой там между 2 и 2,5% ВВП, да, вклад. Мы, соответственно, понимаем, что ресурсы, которые есть на одной и на другой стороне, они различаются там в 25 раз, там 20-25 раз, как вы хотите. Ну, то есть сильно различаются. Дальше вы задаете абсолютно резонный вопрос, а как долго европейские страны, Америка и дальше все названные союзники готовы тратить свои ресурсы. А вот мне кажется, что вот эти решения последних буквально дней и недель о выделении Украине современных систем противовоздушной обороны, это Патриот, и вот то, что там сейчас Канада объявила, да, соответственно, предоставление Украине бронетанковой техники, мне кажется, что это подводит нас к мысли о том, или должно подвести такой намек, что, в общем-то, современный цивилизованный мир, он устал от этой войны. И он понимает, что Горбатова могила исправит, и что Путин по доброй воле войну не закончит и свои войска из Украины не выведет. И что Путин, как, ну, я часто повторяю эту фразу Владимира Высоцкого, если я что решил, то выпью обязательно. И Путин готов бросить не только будущее России, вот он уже его фактически уничтожил на следующее там, поколение, а может быть и больше, но он готов и в сегодняшней России там, неограниченное количество ресурсов, все, что ему доступно, бросать в топку войны. Соответственно, западный мир, цивилизованный мир к этому не готов. Он считает, что война в современном мире – это вещь недопустимая. И единственным способом прекращения войны сейчас является, очевидно, военная победа Украины. Дальше все очень просто. Для того, чтобы Украина могла победить в войне, ей нужны современные средства противовоздушной обороны, чтобы защищаться от российских ракетных атак. Ей нужны современные средства вооружений, в первую очередь бронетанковая техника, для того, чтобы осуществлять наступательные операции. Вот мы видим такой качественный скачок, то, что произошло буквально с Нового года, ну, так случайно получилось, наверное, да, вот, но тем не менее мы видим, что позиция Запада начинает меняться, и там первый пакет помощи, военной помощи, который Соединенные Штаты объявили, это практически там $3 миллиарда, ну, в общем, там в три раза превышает максимальный пакет, который предоставлялся в прошлом году, там был миллиард с какими-то копейками, да, то есть вот для меня это сигнал того, что Запад готов. Знаете, как вот хорошая фраза, да, всегда есть, рубить хвост в экстерьеру сразу, а не по частям. Вот они на протяжении 2022 года пытались с Путиным договариваться как с фокстерьером. Давай мы тебе хвостик...
Подождите, давайте не будем трогать фокстерьера, его-то за что?
Ну, хвост у него при рождении неправильный. Вот, хвост собаки нужно рубить сразу, а не по частям. Вот то же самое с войной. То есть Запад пытался в течение прошлого года как-то вот дозированно, да, вдруг Путин передумает. Вдруг Путин одумается, вдруг ему там в мозгах что-то поменяется, вдруг ему правильную бумажку положат, вдруг в России найдутся какие-то честные, не знаю, там, военные силовики, которые Путина сместят. Выясняется, что все эти надежды, они не оправдались. То есть Путин очень жестко, по крайней мере, по состоянию на сегодня, контролирует всю и гражданскую, и силовую бюрократию. Никаких признаков... расколы элит, путинских элит, да, не видно. Видимо, разведка американская об этом, что называется, сообщила, подводя итоги прошлого года. Ну и, соответственно, Запад принимает решение, что в такой ситуации не остается ничего другого, кроме как военная победа над Россией. И вот пошло и поехало. Да, ведь можно же только как это, случайность, что там США выделяет Патриот и пакет на 3 миллиарда. Тут же там Польша говорит, что она готова выделить танки, Великобритания готова выделить танки, Франция готова выделить танки, там США дают бронемашины, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы видим, что вот все страны, главные страны, которые участвуют в помощи, поддержке Украины поставками вооружения, они очень синхронно начали делать свои заявления. Ну, поверить, что это случайность, я не могу. Да, и, соответственно, вывод, который я делал, это то, что, в принципе, Запад принял для себя решение, что эту войну нужно заканчивать, и войну заканчивают не санкциями, не там, надеждами на то, что Путин одумается, войну заканчивают оружием. Поэтому Украина будет получать оружие, которое позволит ей победить.
А почему этого не сделали раньше? Почему только сейчас? Все-таки с 24 февраля много времени прошло.
Лиза, ну, я же пытался объяснить, да, что там первый вопрос, почему не дали до 24 февраля? Потому что до 24 февраля американские военные, американская разведка была уверена, что российская армия – это вторая по боеспособности армия мира, что украинская армия не сможет сопротивляться, и что вся операция в Украине, взятие Киева, смещение президента Зеленского займет там от 72 до 96 часов, в пересчете на сутки от 3 до 4 дней. И зачем тогда давать Украине современное вооружение, если оно все равно достанется русским? Мы там в
Да, но
Афганистане
это
оставим.
было уже очень давно.
Сейчас. Значит, дальше все удивились, что украинская армия, что украинский народ, да, что Украина как государство, что президент Зеленский, собственно говоря, вот решил не убегать из Киева, да, не возглавлять правительство в изгнании, а решил, что это его страна, и что он как президент этой страны должен быть со своим народом. И тут стало выясняться, что он нашел очень правильные слова, объяснил Западу, что это война за свободу, это война против агрессора, и что после Украины будет Польша, дальше будет Прибалтика, будет Германия и так далее. Вот. И, собственно, убедил, что Украине нужно помогать военным образом. И на протяжении 2022 года в умах политиков и в Вашингтоне, и в Брюсселе. Я, по-моему, несколько раз даже с вами мы обсуждали эту тему. Никак не была сформулирована конечная цель, желаемая, да, то есть каким образом условно Белый дом видит окончание войны. И сразу стало понятно, что Белый дом уже достаточно быстро, я думаю, что примерно к середине марта, может быть, к концу марта, осознал, что Украина не сдастся. И, соответственно, вопрос о том, что Украина проиграет, что там Украина должна пойти на мирную на капитуляцию, отдать Путину кусок территории, умиротворить агрессора, вот это было откинуто. Итак, Белый дом принял решение, что он не хочет поражения Украины, но до конца прошлого года Белый дом, условно, да, не хотел поражения Путина. То есть, вот, знаете, как. Не так, не как это, как это у Троцкого было, не мир, не войны, а армию распустить. Вот как бы так добиться, да, чтобы и Украина не проиграла, но и чтобы украинская армия не нанесла Путину поражение. Потому что угроза, ну, она тоже была сформулирована достаточно внятно и публично. Россия развалится, контроль за ядерным оружием утратится, и вообще хаос на территории России – это хуже, чем Путин. То есть вот будет полная непредсказуемость. То есть они считают, что, считали, да, что Путин – это предсказуемость, что они его могут предсказывать, и что он, конечно, сукин сын, но не то, чтобы наш сукин сын, но понятный сукин сын. Он, по крайней мере, свой концлагерь держит, что называется, в руках. А вот если его не будет, то Россия развалится, и хрен знает, кто там появится на его месте, и чего будет происходить на этом пространстве. И вот эта теория, эта позиция, она доминировала в течение всего прошлого года. Но, видимо, да, ну и, соответственно, параллельно все-таки, я думаю, что в Москву, в Кремль посылались разным образом сигналы о том, что, ребят, может, вы все-таки передумаете. Помните, была встреча директора ЦРУ Бернса с руководителем российской разведки Нарышкиным, да, там были какие-то переговоры с Патрушевым, у Салливана, помощника президента Байдена по национальной безопасности, по телефону о чем-то говорили. Я думаю, что вот Белый дом надеялся, все, что найдутся какие-то аргументы, чтобы убедить Путина прекратить войну, ну, каким-то цивилизованным путем. Я сейчас даже не хочу фантазировать, каким образом они это себе видели. Но после того, как Путин заявил о том, что четыре области Украины аннексированы, да, ну, тут стало понятно, что вот это уже не то, что коса на камень. Да, это два камня встретились, там, американский камень, там, вашингтонский, московский, два камня столкнулись в плотных слоях атмосферы. И вот, соответственно, вот все это подвинуло к следующей стадии, что да, если Путин, как это, если гора не идет к Магомеду, то, в общем, Магомед идет по известному адресу русского военного корабля. Вот, и, соответственно, Путину сказали, что ну все, парень, ну если ты не хочешь сам добровольно прекращать войну, ну значит, мы сделаем так, что эта война закончится самым неприятным для тебя образом. Вот такая примерно логика, как мне видится, она была в Вашингтоне. Почему и как она менялась? Да и почему не давали оружие раньше? Потому что раньше надеялись на другое окончание войны.
Хорошо, давайте поговорим об аннексированных областях. Путин тут сегодня сказал, что новые регионы России, это вот те самые аннексированные области, должны выйти на общероссийский уровень по состоянию инфраструктуры, соцуслуг и других параметров качества жизни к 2030 году. Давайте уберем переменную, будут ли это на тот момент области России или не будут, чтобы не возникло к нам претензий с точки зрения российского законодательства, но предположим, что это все еще будут территории России. как вообще возможно и какой ценой вытащить территории, которые были в состоянии войны, в состоянии постоянного разрушения на вот этот вот самый общероссийский уровень? Или это общероссийский уровень у нас настолько низкий, что, в общем-то, и тащить практически не придется?
Лиза, короткий ответ на ваш вопрос, гипотетический вопрос, да, что этого не может быть достигнуто никогда и никакими усилиями. Да, потому что у нас
Почему?
Есть... ну, я сейчас пытаюсь объяснить, подождите. У нас есть 8-летняя история оккупации Крыма, да, которая была аннексирована ну, там, в конце февраля, начале марта 2014 года. Значит, 9-летняя история оккупации Крыма. И за эти 9 лет Россия ежегодно тратила на Крым примерно по 5 миллиардов долларов разными путями. Что-то из бюджета, что-то из бюджета государственных компаний, что-то там из разных региональных бюджетов. Ну, в общем, суммы-то были приличные. И все равно Крым по уровню жизни, по уровню доходов населения, он не достиг не то что среднероссийских размеров, но, в общем, где-то там вот... ну, даже и близко к этому нету. Вот, соответственно, вот прошло 9 лет, и территория, которая не была разрушена войной, да, которую Россия взяла без единого выстрела, где, ну, в общем, что называется, на очень ограниченной территории, которая по площади, ну, она так, навскидку, ну, раза в 3-4, наверное, меньше, чем вот эти территории этих 4 областей оккупированных, да, где не надо было восстанавливать дома, заводы. Вот, ну, собственно говоря, вот все равно не получилось. Там, не говоря уже о том, что экономика Крыма, она, ну, собственно, и в советское время, и когда Киев контролировал Крым, в общем, была дотационной и не могла жить за счет тех, ну, за счет экономической активности, которая была на этой территории. Ну, соответственно, и эти области то же самое, да, ведь для того, чтобы уровень жизни какой-то, какого-то региона там оккупированного России, не оккупированного там. Ну, что мешает Путину взять и там, условно, какую-нибудь Тамбовскую, Орловскую, там, Белгородскую область, да, средний уровень по России поднять? Ну, для этого там должна начаться какая-то активность экономическая, да, там люди должны, там, компании должны быть заинтересованы в том, чтобы вкладывать деньги, создавать новые предприятия, создавать рабочие места. Соответственно, создание новых рабочих мест привлекает туда рабочую силу, приезжают люди, работают, зарабатывают деньги, тратят, ну и дальше появляется там жилье, ипотека, ну все, то есть должна быть какая-то экономическая жизнь, и которая вот, ну, будет давать доходы для этого региона. Я опять в гипотетическом сценарии, я готов предположить, что там, если почему-то вдруг Украина сдастся, да, и отдаст эти 4 области Путину или России, ну, примет ли Путин решение там построить дороги? Да, примет. Примет ли Путин решение построить газопроводы? Да, примет. Примет ли Путин решение там, тем жителям этих оккупированных областей платить российские пенсии? Да, примет. Но после этого экономики там не будет. Да? То есть там все равно не будет предприятий, там не будет бизнеса. По приказу туда придут российские банки, которым некому будет выдавать кредиты и так далее. Да, поэтому вот там это же, смотрите, у нас же когда там Путин в 2012 году указы принимал о том, чтобы там средняя зарплата учителей, врачей, работников бюджетной сферы там превышала среднюю по региону там на сколько-то процентов. Ну, ну вот уже 10 лет прошло и не получается. Да, при том, что у бюджета с деньгами, в принципе, у федерального бюджета с деньгами все хорошо. И могли бы дать денег, а вот, вот не получается, и все. Не, знаете, это как Ахиллес и черепаха. Там только дашь врачам и учителям, раз, и зарплаты во всем регионе поднялись, и средняя зарплата поднялась, и опять отставание. Ну, потому что экономическая активность, экономика, она не... Вот если она живет своей жизнью, если она не абсолютно плановая, как была в Советском Союзе, то она живет своей жизнью, и приказам из Кремля она подчиняться не будет. Приказам из Кремля будут подчиняться Росавтодор, какой-нибудь, не знаю, Газпром, Роснефть, да, какие-нибудь энергетические компании, Россети, которые будут строить инфраструктуру. Там даже Аэрофлот будет подчиняться, летать туда самолеты начнут какие-то. Да? Но это не заставит экономику шевелиться, это не заставит людей рисковать своими деньгами на этих территориях. Поэтому я хорошо понимаю Путина. Там, на 2030 год можно ставить любые цели. Можно ставить там полет на Луну, полет на Марс. Но потом, знаете как, ну не шмогла. Перенесем на 2040 год. А там уже и жизненный путь Путина закончится.
А это проблема чисто России или не только? Или это, например, проблема стран СНГ, проблема стран бывшего Советского Союза? Сможет ли Украина восстановиться после всех разрушений, которые были на ее территории?
Лиз, хороший вопрос. И там, смотрите, отдельно можно смотреть страны СНГ, да, или там постсоветские страны, и мы видим, что страны Балтии, да, вот три балтийские страны, в принципе, там с уровнем жизни как-то все в порядке, да, конечно, он еще не достиг уровня Германии, но по сравнению с другими странами постсоветского пространства, Восточной Европы, в общем, там у них достаточно хорошие показатели. Да? А мы видим, что даже на пространстве того, что мы называем СНГ, там, условно говоря, есть Казахстан, который там, пару лет назад обогнал Россию по уровню ВВП на душу населения, да? То есть который, казалось бы, вот всегда отставал и отставал намного, но выясняется, что вот когда даже такой коррумпированный авторитарный режим тратит деньги на масло, а не на пушки, да, то выясняется, что экономика растет быстрее. Да, потому что
Удивительное дело.
иностранные, ну, удивительно, абсолютно. Экономика это вообще такое существо, которое вот только вот сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух. Вот. И, соответственно, там на территории СНГ был пример Грузии времен Михаила Саакашвили и Кахи Бендукидзе, да, когда страна продемонстрировала фантастические темпы роста в основном за счет, там, даже не привлекая иностранного капитала, за счет институциональных реформ, за счет создания независимого суда, за счет уничтожения коррупции, за счет реформирования госорганов и так далее. Да? То есть есть разные примеры. Вот, если же говорить об Украине, то, конечно, скажем так, очень хочется верить в то, что после войны Украина восстановится, да, и как экономика станет гораздо сильнее, чем была до. Но здесь очень важно, как это, тоже понимать, да, вот, ну, то, что, все, что я сказал про оккупированные территории, вот эти четыре гипотетические области, которые якобы являются субъектами Российской Федерации, ведь то же самое можно сказать про Украину. Я готов предположить, что Европейский Союз, США выделят какие-то ресурсы, может быть, за счет того, что вот там российские активы Центрального банка заморожены, конфискуют, передадут Украине, либо Россия согласится выплатить репарации. Одним словом, я думаю, что инфраструктура будет восстановлена. Будут восстановлены дороги, будут восстановлены трансформаторы, распределительные станции, там, не знаю, школы, дома. Ну, то есть вот, но это не создает экономики. Опять, да, это очень важно, и на самом деле даже вот эти строительные работы, они статистически будут показывать очень быстрый рост украинской экономики в первые годы. Но для того, чтобы украинская экономика заработала и начала генерировать доходы, которые вот позволят повышать уровень жизни в целом, для этого Украина должна решить все те задачи, проблемы, которые были не решены до 24 февраля 2022 года. То есть та же самая борьба с коррупцией, то же самое разделение властей, то же самое независимая судебная и честная судебная система, ну и так далее. Там все проблемы не сильно не отличаются от российских. Да, нам основные проблемы, они примерно звучат то же самое, потому что, в конце концов, Украина была привлекательной для каких-то иностранных компаний, но сказать, что там иностранные инвесторы шли потоком, как это было в Польше, нет. Соответственно, дальше вот мы можем вспомнить пример восстановления Германии после Второй мировой войны, при том, что уже в 1948 году Германию включили вот в план Маршалла, и, соответственно, вообще она стала получать поддержку со стороны американской экономики, с американского бюджета. Вот экономика Германии восстановилась к 1955 году, то есть понадобилось 10 лет для того, чтобы разрушения, которые были в Германии, вот, чтобы экономически, нехорошо, да, чтобы экономика Германии стала вот такой устойчивой, растущей, и можно было говорить о том, что она восстановилась. А при этом я могу ошибаться, но вот даже на территории Восточной Германии, которая находилась под контролем Советского Союза, то, что называлось Германская Демократическая Республика, если я помню правильно, я могу город спутать, то ли Лейпциг, то ли Дрезден, но вот последние руины в результате бомбежек были убраны где-то в 1970 году, в начале 70-х
Ничего
годов.
себе.
Да, Лиза, это, вы знаете, как ломать не строить. И вот выясняется, что этот процесс восстановления, он занимает очень долгие годы, и любые разговоры, вот я вот меня не любят за это, да, что я пытаюсь все время как-то заземлить. Вот точно так же, как я говорю, что нельзя разрушить российскую экономику, что обрушить ее ни санкциями, ни чем-то еще, да, вот то же самое нельзя украинскую экономику будет восстановить ни за 2 года, ни за 3 года, ни за 5 лет. Да, это процесс, который займет там 10, 15, 20 лет. Да? Но опять есть то, что должны, я надеюсь, сделать страны Запада, но есть огромное домашнее задание для Украины, для украинских властей, те, которые сейчас, те, которые будут после войны. И иллюзия, что там разговоры, которые очень часто можно слышать в Киеве, сейчас война закончится, нам дадут деньги, и тут мы все восстановим. Ну, типа, мы уж тут поуправляем этими деньгами, мы знаем, что делать. Этого не будет. Этого не будет. Но я считаю, что там шансы Украины на то, что ее экономика станет устойчивой и быстро растущей, интегрированной в европейскую экономику на горизонте там, 20 лет, ну, в разы превышают шансы того, что там, российская экономика будет интегрирована в мировую вот, на уровне украинской.
4 минуты у нас осталось, чуточку больше. Еще одна тема. Суд в Москве обратил в доход государства акции группы «Феску» по иску братьев Магомедовых. Я видела у вас пост в телеграм-канале на эту тему. Вы интерпретируете, насколько я понимаю, это как тенденцию по национализации. Можете объяснить?
Ну, Лиза, смотрите, я пытался, когда написал свой пост, посмотреть на историю вот, путинского режима, чтобы написали о нем историки с точки зрения экономики. Вот путинский режим, начиная там, буквально с первых дней со своего существования, это и НТВ-медиа, это и СИБУР, и дальше по списку, ЮКОС, ну и дальше, что называется, все это продолжалось. Вот вся история путинского режима с точки зрения отношений собственности, это последовательная национализация разных активов, крупных активов. Да, и в этом отношении там уголовное дело против братьев Магомедовых и те доказательства, те обвинения, которые им были предъявлены, для меня выглядели достаточно неподтвержденными свидетельскими показаниями. Да, и, в общем, я не нашел там, вот, как сказать, следствие не смогло меня убедить, следствие прокуратуры не смогли меня убедить в том, что решение суда справедливое. Вот. Но при этом у братьев Магомедовых, точнее говоря, у Зиевудина, вот у его финансовой компании, отобрали компанию «Феска», которую он купил там, еще аж в 2012 году, задолго до тех событий, которые ему приписывались в рамках вот этого уголовного дела. Поэтому я думаю, знаете, как я при этом не случайно назвал там в Твиттере, привел фразу, что как в спорте, да, игра забудется, счет останется. Вот про дело братьев Магомедовых через 20 лет, через 30 лет, через 50 лет, ну так, через запятую, а вот еще и Магомедовых там посадили, да, не только Ходорковского, там, Голдовского, Гусинского, но еще и Магомедовых, и дальше там продолжение там, кто у нас там был, Каменщик посидел, Евтушенков посидел, ну много, кто там не сидел, да, вот, и в принципе никто не будет разбираться, за что их посадили, почему их посадили, дай бог, если их оправдают, да, или там, если суд пересмотрит дело и смягчит там наказание в соответствии с теми нарушениями, если вдруг они будут доказаны. Вот. А то, что Россия национализировала собственность, об этом будут помнить. Да, вот это будет во всех учебниках истории. Я думаю, в какой-то момент будет составлен полный реестр собственности, который российское правительство национализировало в свою пользу.
Ну, разве есть такой реестр в отношении Советского Союза, например?
Нет, Лиз, смотрите, такой реестр есть. Просто вопрос, грубо говоря, будет ли он востребован или нет. Да, начиная там от самого первого предприятия, которое было в Советской России национализировано под названием Ликинская предельно-ткацкая мануфактура. Я почему знаю, потому что это город, в котором
я родился. Вот у меня тот же самый вопрос, почему вы это знаете?
Московская область. Лиза, ну вот, слушайте, город Ликино-Дулево, Московская область, мало того, что там есть вот эта вот предельно-ткацкая фабрика и всем известный завод ЛиАЗ, который производит автобусы, я же не знаю, производит. Вот, на самом деле, в той части, которая называется Дулево, есть еще здание, построенное архитектором Мельниковым, Константином Мельниковым, совершенно фантастическое, вот, конструктивизм 30-х годов. Поэтому будет желание, там, что называется, 85 километров от Москвы доехать, посмотреть, ну, просто очень красиво. Вот. Ну и дальше, вы что думаете, какие-нибудь Сименсы забыли, что у них в России вот то, что называется электросила, им принадлежало? Да нет, конечно, они это помнят. И почему они пришли в российское там, энергетическое машиностроение? Да потому что это их. Понятно, что вопрос о реституции собственности, он не стоял. Но там что далеко ходить, там, как это называется, художественные, как сказать, импрессионисты, да, как коллекция как картин импрессионистов Пушкинского музея, она же тоже национализирована. Да, и там в Советском Союзе об этом можно было только шепотом говорить, да, что у Морозовых ее забрали, у кого еще у кого-то. Да, сейчас вот все говорят, да, это коллекция, которая принадлежала, была собрана российскими частными лицами, была отобрана у них там, незаконным образом. Да нет, конечно, реестр вряд ли, но с точки зрения путинского режима, я думаю, что это будет составлен такой список. Просто информации больше, она открытая, и обязательно кто-то об этом напишет.
Спасибо огромное. Это была программа «Цена вопроса». Сергей Алексашенко был в этом эфире. За микрофоном была я, Лиза Аникина. По привычке говорю за микрофоном, но да неважно, это художественное допущение. С другой стороны экрана, по обе стороны мы сидим. Подписывайтесь на YouTube-канал «Живой гвоздь» и, конечно же, на YouTube-канал Сергея Алексашенко. Ссылка на него есть в описании под видео. Всем хорошего вечера или хорошего дня, в зависимости от того, где вы находитесь.
До свидания. Спасибо большое за внимание.